Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Напомню, что в гостях у нас сегодня Светлана Касьян, оперная певица, солистка Большого театра, участница благотворительного концерта, исполнительница заглавной роли в опере «Русалка», о которой мы сегодня и говорим как раз, и Леонид Севастьянов, руководитель фонда святителя Григория Богослова и руководитель программы или фонда, который называется «Сохраним жизнь вместе».
Давайте сразу напомним, что концерт 17 ноября в зале имени Чайковского пройдет. Он будет, как мы уже выяснили, адресован, и средства, собранные в рамках этого концерта, будут направлены, я так понимаю, женщинам. А вот тут мы не уточнили, конкретно кому.
Да.
Против абортов,
да, это да, да, у нас, да, благотворительность концерта, то есть, имеет две составляющие. То есть первая составляющая и самое главное, я бы сказал, что мы хотим как раз внести в обществе резонанс, то есть это не просто как бы сам концерт, да, то есть мы хотим, так сказать, продолжить дискуссию, обратить внимание, то есть как бы чтоб этот концерт, он, как сказать, был одним из таких вот аргументов в сторону защиты детей. То есть мы как раз хотим обратить внимание, что внутриутробные дети, они являются также детьми, то есть они также нуждаются в защите. И женщины, о чем это вторая наша составляющая нашей деятельности, то есть женщины также нуждаются в защите со стороны общества, со стороны своих близких. То есть это вот как бы главная составляющая, потому что понятно, что благотворительный концерт, он не может собрать много денег, то есть как бы то есть главная составляющая концерта, то есть в плане резонанса, это вот идеологическая. То, что касается денег, то есть мы, допустим, не все билеты продаем, то есть мы билеты раздаем также неимущим, раздаем студентам, потом мы передали большое количество билетов одному центру поддержки женщин и матерей, которые от реализации, так сказать, потратят их на так сказать, на свои центры. И те средства, которые, так сказать, у нас останутся, потому что понятно, что любой концерт, он не может, так сказать, делаться на только сборы. То есть у нас, к сожалению, не работает данная экономика, то есть билеты слишком дешевые для того, чтобы отбить, так сказать, те затраты.
Все
расходы, которые идут, так сказать, прежде всего, ну, не только на концерт, а опера – это всегда намного масштабнее и дорогостоящее удовольствие. То есть, соответственно, мы деньги, которые собираем с билетов, мы их не тратим на постановку, то есть на постановку мы берем благотворительные средства, целевые средства, которые нам передают жертвователи, вот. А все средства, которые у нас останутся, мы, конечно, передадим их в центры поддержки женщин, беременных женщин, которые оказались в сложной ситуации, которые нуждаются как раз в финансовой поддержке, в каком-то уходе в силу каких-то обстоятельств, были вынуждены уйти из семьи, то есть как бы ищут приют и так далее. То есть понятно, что это небольшие средства, я говорю, что с билетов невозможно много собрать, да, но все равно какая-то сумма, которая будет собрана от продаж, будет передана центру защиты матерей, которые оказались в сложной ситуации из-за беременности.
Я так понимаю, что это немножко другая история, нежели... Или вот в Википедии ошибка какая-то. Да. Тоже хороший вопрос. Несколько лет назад, Светлана, вы участвовали в концерте, который был, правда, посвящен защите и восстановлению памятников архитектуры Москвы.
Да, это другая история.
Мы да, и там говорится о том, что в концерт помог собрать сольный концерт Светланы. Да, 3 там... миллиона долларов, на секунду.
Да, да. Нет, там была другая история. То есть как бы мы начинали реставрацию Черниговского подворья.
Угу.
То есть это Черниговский переулок.
За Москворечье.
За Москворечье, да. То есть там большой комплекс, два храма, колокольня, огромное здание. Вот. И перед тем, как мы все это как бы начали делать, то есть мы, понятно, что ищутся, так сказать, финансирование. То есть это, церковь не может сама такие вещи восстанавливать, то есть у нее нету достаточно денег. То есть как бы всегда на такие масштабные проекты ищутся спонсоры, которые могут пожертвовать пожертвовать большие деньги, так сказать, на реставрацию. И реставрация данного комплекса, она началась с такого благотворительного концерта, да, где были собраны, так сказать, люди, которые потом стали как раз благотворителями, которые пожертвовали большие суммы на реставрацию данного Черниковского подворья. То есть вот как раз концерт Светланы Косян, он как раз способствовал, так сказать, объединению этих людей после этого концерта. То есть как бы люди, да, согласились пожертвовать и участвовать. Был создан попечительский совет, куда они вошли, и они были, то есть ими была, собственно, восстановлена эта Черниковская подворье.
Здесь совсем другая история.
Здесь другая история, да. То есть, как бы, благотворительные концерты, они всегда имеют разные истории. То есть, если бы, конечно, у нас цель была бы, то есть, как бы, собрать как можно больше денег, то есть, это другое нужно было бы позиционирование, да, другое. То есть, в принципе, я думаю, что в следующем году мы как раз сделаем такой концерт, который именно будет адресован на как раз привлечение средств потом, чтобы, как бы, потом их передать какому-то центру, да, то есть там другое происходит позиционирование, другое, так сказать, маркетинговая политика. Здесь главное как раз идеологическая составляющая, то есть мы не хотели отпугнуть людей, да, то есть как бы вот дайте денег, да, то есть там, то есть мы этого не хотели сделать, то есть мы в данном случае весь акцент, он как раз на идеологическую составляющую. То есть весь акцент вот как раз обсудить вот эту проблематику через классику, скажем так, через русскую классику.
Светлана, а можно вам вопрос? Вы в ряде своих интервью довольно открыто говорите о том, что вы из очень бедной семьи. Вы сейчас сидите здесь, звезда, вот красавица, мама, абсолютно состоявшийся человек. А как вообще люди проходят этот путь? И благодаря чему вы сумели добиться того, чего вы добились?
Наверное, как раз-таки мотивацией, как у нас педагог наш главный из Большого театра говорил, как-то, что же вы у меня все такие из таких бедных семей, самые талантливые. Я думаю, также и мотивация, конечно, присутствует, потому что талант – это в первую очередь 98% труда и 2% таланта. Дарование, конечно, имеет огромную роль, но труд в первую очередь именно труд. И я очень благодарна маме, которая как раз-таки одна. Я родилась, у нас двое, мой брат старший на 1.5 года и я. И нас оставил папа, еще будучи беременная мама была. И я его никогда в жизни не видела, но, тем не менее, у мамы даже мысли не было. Хотя, вот если говорить честно, общество говорили ей, вот какую-то ошибку делаешь, ты еще и второго ребенка собираешься рожать, то есть иди на аборт. Одно дело, одного хотя бы как-то поднимешь, а тут еще и вторую дочку. 99% соседи, родственники, общество все говорили делать на меня аборт.
То есть вас могло не быть?
Могло не быть. И мама, можно сказать, одна единственная меня вот буквально чуть ли не отвоевала. И, ну, представляете, женщина в таком состоянии, один ребенок маленький, 1.5 года на руках, и она беременеет вторым, и одна оставляет ее. Да, муж, представляете, я себе представляю эту ситуацию сейчас, уже будучи мамой маленького ребенка, и понимаю весь ужас этот. И Грузия во время таких сложных политических событий, и никого нет, ни дедушки, никого, мама одна. Педагог в средней образовательной школе, то есть понятно, какие там заработки. И весь этот ужас, конечно, а вот все говорили, я даже родилась, и все говорили, ты знаешь, что открыто мне в глаза, вот мы все, говорит, говорили, чтобы твоя мама сделала аборт, чтобы тебя не было. И понимаете, вот правильно говорят, что Бог дал ребенка, даст и на ребенка. Да, было безумно сложно. Я в 10-11 лет уже пошла работать, и помню, как мы с братом ходили, собирали бутылки, сдавали, и каждая копейка была настолько ценна. И огромное количество людей добрых встречались на пути, которые помогали нашей семье. Кто чем мог, кто-то, может быть, одеждой, кто-то едой. И огромная благодарность за это. Тем самым тоже сказать девушкам, которые могут оказаться в подобной ситуации, что это все временные трудности, что правда, потом Господь не отвернется, потом будет помощь, и совершенно неожиданных, неожиданные двери откроются, и даже не представляешь, откуда поступит помощь, не можешь себе представить. Но вот эти чудеса, они правда имеют место быть на самом деле.
Ну, иными словами, то есть ваша история – это тому подтверждение.
Да, яркая, просто очень яркая.
Но вам при этом в детстве было очень тяжело. И получается, что, вот понимаете как, вот слушает сейчас нас кто-нибудь и думает, ну и зачем нужно было вот это все, если знать, с какими экономическими трудностями в этом смысле можно столкнуться. Вот смотрите, на одной чаше весов экономические трудности, а что на другой?
На другой стороне счастье, огромное счастье, которое называется жизнь. Мама мне подарила жизнь. И огромное счастье жить вообще, дышать, петь. И вы знаете, всегда существует, может быть, я неправильно выражусь, компенсация. С одной стороны, трудности, а с другой стороны, какие-то способности, те или иные таланты. У кого-то, может быть, это может быть в балете. У меня с самых первых моих музыкальных шагов уже были первые премии даже на детских конкурсах. Я помню, когда еще будучи ребенком победила свои какие-то первые конкурсы. И сначала подарили люстру, потом ковер в качестве
приза. То есть вы буквально кормили семью.
Да. И вы знаете, вот я говорю, совершенно неожиданных дверей открывается вот помощь свыше. Потом в мою жизнь стали приходить самые потрясающие педагоги, коучи, вы знаете, совершенно бесплатно. То есть я получила потрясающее образование, и на самом деле нужно было бы, наверное, иметь каких-то супер богатых родителей, чтобы получить подобное образование. Во-первых, Россия, Большой театр, молодежная оперная программа, которые дали мне это все, которые призывали педагогов со всего мира, с лучших театров мира для работы с нами, с молодым поколением.
Вас заметили в Грузии и пригласили в Большой театр, да?
Нет, я из Грузии с мамой и братом переехали во время войны в Казахстан, где жила мамина, живет мамина родная сестра, которая нам очень помогла. И после этого в маленький город Актобе, чудесный, замечательный город.
Актюбинск бывший.
Да. И в 17 лет я уехала в поисках педагога по вокалу, потому что также консерватории нет в этом городе, город маленький. А приехала в Москву, и вот, как уже говорила, судьба свела с самыми потрясающими людьми, педагогами, музыкантами. Поступила в Московскую государственную консерваторию, прошла конкурс, у нас тогда было человек 600 в консерваторию на бесплатное место.
Ничего себе.
На место? 600 человек на место?
Нет.
600 человек всего.
Всего, скажи,
а взяли 10. Бесплатно.
Ничего себе.
60 человек на место, получается,
да,
конкурс.
Да, бесплатно, представляете, вот совершенно, то есть на бюджет еще и на стипендию, и уже будучи после третьего курса студенткой консерватории, поступила в молодежную оперную программу, где нам создали потрясающие условия. Замечательный дом в Серебряном Бару от Большого театра. И я говорю, ну не чудеса ли, знаете, вот, то есть все так или иначе сложилось самым наилучшим образом, несмотря на те трудности, которые приходилось преодолевать, и приходится, в принципе, на том или ином жизненном.
Вы живое свидетельство присутствия Бога в этой жизни.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Леонид Севастьянов, руководитель фонда святителя Григория Богослова и оперная певица, солистка Большого театра Светлана Касьян, гость программы «Светлый вечер». У нас последняя часть программы. Давайте о деятельности фонда поговорим. Помимо тех проектов, которых два проекта мы назвали, это концерт 17 ноября, еще раз напомним, в зале имени Чайковского в центре Москвы пройдет. Это будет опера «Русалка». И вот несколько лет назад Светлана Касьян, в концерте, который собирал деньги на реставрацию памятников архитектуры, ну, в частности, Черниговского подворья в Замоскворечье. Помимо этого, у вас еще много, я смотрю, ваш сайт, много проектов разных совершенно. И вы связаны с отделом внешних церковных связей Московского патриархата. Вот в чем эта связь и что вы еще развиваете?
Да, мы вообще родились в 2009 году по указанию Святейшего Патриарха. То есть он тогда был только избран патриархом и назначил Владыку Илариона председателем отдела внешних церковных связей. Вот. Но понятно, что любой, в том же в числе и синодальный отдел, то есть он не может сам зарабатывать как бы деньги, а постоянно какие-то есть нужды, то есть просто деятельность очень обширна. И святейший патриарх ему как раз и сказал, что вот вы создайте фонд, который будет вам помогать как бы привлекать деньги или как-то зарабатывать, тем самым покрывая нужды, так сказать, на тот момент только отдела внешних церковных связей. Вот. С владыкой Илларионом я был очень долго знаком до этого, то есть семинар скамьи, когда владыка Илларион только вернулся с Оксфорда и в отдел внешних церковных связей попал. То есть, соответственно, мы как бы так очень, ну, были близки в отношениях, поэтому он доверил мне вот заняться созданием данного фонда. Мы решили его назвать в честь святителя Григория Богослова, потому что как раз владыка Илларион, он был крещен в честь святителя Григория Богослова, то есть он до монашеского пострига был Григорием. В самом начале наша деятельность, она, в принципе, только ограничивалась поддержкой отдела внешних церковных связей, но после того, как владыка Илларион был назначен также на управлять общей церковной аспирантурой, которая готовит, так сказать, высший церковный руководящий состав Русской Церкви. Также мы начали помогать ему и в деятельности общей церковной аспирантуры. Вот. Это прежде всего накладные какие-то расходы. И потом взялись, так сказать, и за восстановление всего кампуса. Вот это Черниговское подворье, это как раз является кампусом вот этой аспирантуры. То есть мы буквально, вот освещение произошло в конце прошлого года, то есть, соответственно, вот 6 лет мы занимались восстановлением этого кампуса. Помимо этого, мы сейчас в плане каких-то восстановительных серьезных работ мы занялись общецерковным старобряческим центром. То есть это как бы Святейший Патриарх тоже создал этот центр, еще будучи председателем отдела внешних церковных связей.
То, что на Электрозаводской находится.
Да, да? Он находится в Рубцово на Электрозаводской, да. Ну, там как раз тоже все находится в очень плачевном сейчас состоянии. Там прекраснейший храм, который был в 1619 году основан.
Замечательный совершенно.
Замечательный храм, да.
Много лет жил напротив.
Совершенно верно, да. То есть само Рубцово, это была дача Михаила Романова, потом Алексея Романова, то есть когда они вот ехали на охоту в Сокольники, то есть они останавливались
там. Покровская проезжали, там останавливались.
Совершенно верно, да. То есть, но помимо храма, то есть там вся территория в очень плачевном состоянии, и территория, и забор, вот, не было никакого здания, то есть мы сейчас выиграли судебное решение, то есть как бы нам передали здание, которое, ну, необходимо восстанавливать. Вот сейчас мы занимаемся как раз вот наша главная, скажем так, головная боль – это восстановить данный комплекс до 2019 года, потому что в 2019 году будет как раз 400-летие, так сказать, со дня основания. То есть там необходимо нам восстановить вот большое здание, где-то 1000 квадратных метров, где будут обучать священников, которые будут служить старым обрядам, старым русским обрядам.
То есть фактически такие курсы для единоверцев.
Да, совершенно верно. То есть, ну, не для единоверцев в том смысле, что как бы перетягивать старобрядцев в лоно православного.
Ну, отец Иоанн Миролюбов был когда-то наставником Поморской общины.
Да, да. Ну, а здесь идея, храма. Да, здесь идея, то есть как бы возродить сам старый обряд внутри Русской Церкви для тех, кто вот считает, что это прекрасно и хочет служить как раз старым обрядом.
То есть, если кто-то хочет вообще посмотреть, как это выглядит, как проходит служба старым обрядом, то можно прийти в храм Покрова в Рубцово на Электрозаводской, между Электрозаводской и Бауманской, и там отец Иоанн Миролюбов всегда служит старым обрядом.
Да.
Я владыка Илларион недавно там
служил. Сколько часов идет служба? Ну, литургия, ну, смотри, например.
Не, это кажется, что слишком дольше. Ну, утренняя, допустим, литургия, она будет всего лишь там на минут 40 дольше. То есть, ну, очень вот для непосвященного, мне кажется, очень, ну, я рекомендую посетить хотя бы раз в жизни вот службу старым обрядом. То есть она очень отличается в плане дисциплины. То есть там, допустим, все должны в одно и то же момент креститься, то есть нельзя каждый по себе, то есть как бы каждый должен участвовать в службе, да, вот, допустим, все делают там земной поклон, или все, то есть нельзя просто так сам по себе каждый человек. То есть,
а там хор, это же очень сложно, там же круговое пение.
Хор, да, то есть поют унисонное пение, вот русское пение, это унисонно, то есть в один голос. То есть не партесно, не четырехголосно, а вот именно в один голос, допустим. Ну и так далее. Есть какие литургические особенности, очень интересные. Я вот рекомендую всем как бы посетить данный храм. То есть вот сейчас это главная наша как бы забота. То есть мы хотим восстановить до 2019 года полностью этот комплекс. То есть там храм, территория, забор сделать исторический и восстановить здание. Вот. Помимо этого мы открыли вот программу поддержки беременным женщинам. Вот программа «Сохраним жизнь вместе» называется. То есть это программа, которая... Мы создали телефон доверия, то есть где любая женщина может позвонить, ее проконсультируют, узнают о ее проблемах и направят потом в то или иное заведение, скажут, как решить ее проблемы. Да?
А где вы распространяете информацию? Например, что есть такой-то номер телефона?
А вот, допустим, билборды, может быть, вы еще не видели, но уже где-то год как идет данная программа, она на билбордах, реклама.
«Сохраним жизнь вместе», да.
И там как раз Светлана участвует, она лицо нашей программы, то есть она вот с ребеночком как раз на этих билбордах «Сохраним жизнь вместе», то есть мы призываем...
С своим ребеночком, да?
Да, мы призываем...
Светлана кивает.
То есть главный призыв данного билборда – это «забеременев, рожай» и телефонная линия. То есть как бы если у девушки есть какие-то вопросы, она позвонит, допустим, пишет свои проблемы, и мы поможем ей решить. То есть это вот как бы у нас такая забота. И кроме того, эта организация «Сохраним жизнь вместе», она позиционирует себя как правозащитная организация. То есть, допустим, девушки могут, если они видят, что их склоняют к абортам или еще что-то, они, допустим, звонят нам, и мы ставим это на вид, так сказать, правоохранительным органам и так далее. Кроме того, мы как правозащитники, то есть вот пытаемся общаться с чиновниками, с политическими руководителями, доводя до их сознания, что все-таки нельзя замалчивать, а нужно решать проблему, то есть как бы креативно, но как-то ее решать, то есть приходить к какому-то консенсусу. То есть мы себя позиционируем именно как правозащитники. Но помимо вот этой деятельности, то есть мы ведем также просветительскую деятельность, печатаем огромное количество всяких книг, выставок, концерты делаем на разные темы, причем международной, так сказать, направленности. То есть мы концерты делаем и в Америке, и в Ватикане даже. Вот сейчас Светлана приехала, концерт делала в замке Гогольцоллернов. То есть это вот как бы династия немецких императоров, Гогольцоллерны. То есть вот наследный принц Вильгельма II, Георг Фридрих Прусский, Гогольцоллерн, пригласил Светлану на... То есть мы организовали вечер немецко-русской дружбы. То есть и главная цель наша – это как раз показать, что вот сейчас во времена, так сказать, проблем политических, мы хотим показать, что у нас одна и та же культура, то есть как бы один и тот же культурный код. И то есть мы не должны только руководствоваться тем, что слышим с экранов телевизора, но мы должны иметь как бы свою, так сказать, народную дипломатию, то есть как бы и общаться между людьми, общение всегда... Это плюс, то есть и находить какие-то точки соприкосновения. И вот как раз и собрала вся семья Гогольцоллернов, и где вот они как раз насладились пением Светланы, то есть как бы русской музыкой. То есть у нас объемы, так сказать, наших интересов очень большие, но главный принцип – мы идем туда, где мало кто что-то делает.
Еще раз давайте в конце программы пригласим наших слушателей на концерт 17 ноября. Светлана?
Это будет очень интересное представление. И я уверена, что никого не оставит равнодушным. И это обязательно стоит того, чтобы увидеть и услышать.
Опера-русалка.
Можно я поинтересуюсь просто, а что вы исполняли в замке Гогольцоллернов?
Там была немецко-русская программа. Произведения немецких композиторов Вагнера, Легара, Рахманинова, Чайковского. И это была идея как раз-таки со стороны двух замечательных немецких пианистов. Ханса Петерса с его братом. И на самом деле я очень рада тому, что русская музыка имеет такой большой интерес. Это уже не впервые, когда я исполняю русские произведения в Германии. Я также пела и в Берлине с Берлинским филармоническим оркестром, и успех был грандиозный.
И сейчас тоже хорошо встречали.
Да, при том, что не понимая русский язык, но вот так наша русская музыка трогает сердца по всему миру. Вот я думаю, то же самое будет и с оперой «Русалка» Даркамурского.
Спасибо. Спасибо.
Да, ждем вас на «Русалку». Это гениальная постановка Сергея Новикова, его дебют. Я считаю, что всем очень понравится и очень долго будет об этом обсуждать.
Говорить,
не пропустите, 17 ноября в 7 часов вечера в зале Чайковского на Маяковке.
Спасибо. Напомню, что у нас в гостях сегодня были Леонид Севастьянов, он руководитель фонда святителя Григория Богослова, и Светлана Касьян, оперная певица, солистка Большого театра, участница благотворительного концерта, о котором сегодня говорили, исполнительница заглавной партии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего вам самого доброго и до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».